Иннокентий Белов. Маг 17. Глава 1. Николай II крутит головой, видно, что сильно переживает тот непонятный и волнительный момент, что его свергнут с трона какие-то адвокаты средней руки и патентованные американские шпионы. Потом говорит об этом мне с недоумением. Как такое, мол, может случиться?
И еще французские масоны. Государь, во временном правительстве они будут все до единого.
Кажется, там один покойник Гучков не состоял в масонской французской ложе, но он уже во временное правительство не попадет никак. Вовремя я постарался встретить его в подъезде. Самый богатый человек России и без охраны. Но именно такое знание мне помогает понять, откуда взялась настолько сплоченная общей задачей группа в Думе. Теперь еще Терещенко, киевского сахарозаводчика, придется мне лично ликвидировать. Он на ликвидацию самодержавия и подкуп генералов потратил десятки миллионов рублей личных средств, не считая наверняка невозвратного американского кредита.
Так что, государь, придется обязательно вводить статус иностранного агента, и с таким клеймом нельзя будет не только избираться в депутаты Думы, но и участвовать в общественной деятельности и политических партиях, публиковать свои статьи в газетах и журналах. Получил финансирование от чужого государства хоть на 1 рубль, значит, разваливаешь свою страну, значит, враг родины своей, России. Вопрос придется ставить только так. Готовься к тому, что люди с холодными руками и горячим сердцем зададут тебе в очень неуютном месте важные вопросы, на которые нельзя не ответить честно. Да, государь, придется отчаянно защищаться, а разрыв всех отношений со странами Антанты в определенный подходящий момент — это необходимый и первостепенный по значимости шаг. Без такого разрыва Германия нам ни за что не поверит. Кайзеры и немецкие генералы знают все наши планы наизусть.
А наши долги этим странам? Как быть с ними? Там одних процентов сколько?
Долги будем отдавать, только если влезть в войну, их количество потом однозначно потопит страну. Насколько я помню, они вырастут с 6 миллиардов до 10 миллиардов рублей чисто государственных долгов. Пока на выплату долга тратится 5-6% от бюджета, это весьма комфортные цифры. На время, когда ведутся боевые действия, просто заморозим все выплаты той же Франции, а вот Германии будем платить. Там деньги совсем другие выходят. За время войны инфляция здорово обесценит все деньги, и франк, и фунт стерлингов, и рубль наш. А уж как марка немецкая обесценится, просто невероятно. Так что только приобретем от этого уменьшения долгового бремени. Что-то мне подсказывает, что у торгующей со всем миром России будет гораздо больше возможностей заработать, чем у воюющей, изнемогающей страны. В торговле наша сила, а война только в пропасть приведет.
Говорю я свои искренние мысли.
Мне, в принципе, понятна ваша мысль, — покачал головой император. Однако остаются вопросы. Я вполне допускаю, что после покушения в Сараево Российская империя сможет не ввязаться в войну. Да, повод обвинить Сербию и ту же Францию в таком преступлении достаточно серьезный, чтобы разорвать все договоры о военной взаимопомощи. Выглядеть это будет совершенно по-изиутски, только оно того стоит. Дальше я понимаю, что без изоляции этих ваших агентов иностранного влияния и разрыва дипломатических отношений нам будет крайне трудно выстоять перед внутренним врагом. Принять необходимые законы я смогу без особых проблем. Имею для этого все права. Так же, как усилить кратно работу охранного отделения. Вот заставить исполнять эти законы только совсем не так просто. Ведь я встану на пути очень богатых и влиятельных людей.
Он немного промолчал и продолжил.
Но самое главное, что никаких гарантий для Российской империи от нападения германских войск я не вижу. Если они будут сосредоточены на нашей границе, они могут напасть в любом случае. Порвем мы отношения с Францией или нет?
Это так, государь. Поэтому нам и требуются секретные переговоры с кайзером. Возможно, придется что-то уступить Германии. Возможно, но не обязательно на самом деле. Думаю, что возможность сосредоточиться только на разгроме Франции немцы оценят очень хорошо.
«Что же именно?» — поднимает бровь Николай II.
«Есть у вас одно такое владение, от которого только расходы и тревоги. Не одно, конечно, на самом деле такое есть. Но послушайте спокойно, что я вам предложу».
Решаю я прямо сейчас увязать часть национального вопроса с вариантом «вообще не воевать ни в каком случае».
«Это вы про Польшу, насколько я понимаю?» Скептически интересуется император, щипая себе за ус.
«Про нее самую. Это как раз тот самый чемодан без ручки, который нести трудно и неблагодарно, а бросить жалко. Да и бросать стратегически не очень правильно, ведь она неминуемо попадет или под влияние британцев, или немцы ее заберут целиком. Но сейчас именно для решения проблем с Германией можно и отказаться от такого владения».
«Отказаться самим нельзя. Империю нельзя никому раздавать», — сурово бросил император, выпрямляя спину.
«Нет, нет, ваше императорское величество. Естественно, ничего такого делать нельзя априори. Но есть и другие пути договориться и заодно показать всем остальным националистам, к чему ведет отделение от могучей и сильной страны. И литовским, и финским, и всем прочим».
«Это какие же такие, интересно, пути имеются, чтобы как-то сохранить свое лицо перед народом?»
«Вот именно. Вы правильно заметили, государь. Можно и лицо сохранить, и страной, искренне переживающей за свободу других народов, выступить».
Успокаиваю я Николая II.
«Согласитесь, от Польши самой Российской империи толку немного, а одни убытки, если честно говорить. На каждый рубль, получаемый в качестве налогов оттуда, России приходится тратить рубль 14 копеек на содержание институтов власти. Убыток довольно значительный, государь. Еще ее приходится охранять нашей армии, а охранять от внешних врагов, глубоко недовольное этой охране населения, ну это совсем глупое занятие, безо всяких перспектив. И от лодзинских фабрик сильно страдает наша предельная промышленность. А они поставляют свою продукцию на гигантский российский рынок беспошлинно теперь. Нашим фабрикантам это совсем невыгодно. Ведь так?»
«Откуда у вас такие цифры?» — недовольно спрашивает император.
«Нашел в статьях, государь. То есть прибыли от такой колонии нет никакой, одни убытки. А сами поляки ненавидят вашу царскую власть искренне и до глубины души. Уж поверьте, я этот вопрос хорошо изучил»,
— добавил я, заметив его протестующий жест.
«В самой Польше очень сильны позиции английского лобби. Оно не жалеет денег на развал страны и агитацию против Российской империи. Однако отдать самим той же Германии наши польские земли недопустимо. Вас съедят сразу же в обществе и при дворе».